Глава 50. Элви. Предрассветные часы после побега Терезы Элви провела за новостями. Едва прекратились боевые действия, еще до того, как рассортировали раненых и погибших, начали оформляться сюжеты. Разница между государственными каналами и докладами службы безопасности, которые Элви просмотрела потом, была такой, словно речь шла о двух разных сражениях. Силы террористов-сепаратистов, чье бегство проследили до врат, были отброшены превосходящими силами Лаконского флота. Или враг достиг всех намеченных целей и отступил согласно своему плану. Орудийные платформы на орбите и рельсовые наземного базирования успешно защитили Лаконию от самоубийственной, отчаянной атаки врага. Или основная идея, что платформы и рельсовые должны обеспечить поддержку флоту обороны, оказалось забыто в горячке боя. И потери врага, хоть и наличествовали, не были катастрофическими. Враг бежал, а угрозу Лаконии достаточно только протереть тряпкой. Или вихрь на обозримое будущее оказался прикованным к планете. А горстка истребителей охотилась за шальными торпедами и сброшенными на планету камнями, способными причинить тяжелый ущерб в случае попадания. Самая потрясающая ложь, перед которой бледнело все прочее, гласила, что строительные платформы были сняты до атаки и перебазированы в новый, хранившийся в секрете район, где их ведут в строй в безопасности. Прочие рассказы о сражении можно было считать предвзятым прочтением реального текста, а вот строительных платформ больше не существовало. И под правительственными сообщениями об их спасении не крылось ничего реального. Прежние лаконские верфи представляли собой груды металлолома, разбросанные по орбите планеты. И никакая конница и рать не сумели бы их собрать. А еще кое о чем в новостях попросту не упоминали. В том числе о мгновенной атаке фрегата, приземлившегося на расстоянии плевка от здания Государственного совета. И о побеге к врагу дочери Верховного консула. Пожалуй, самым замечательным в истории случае подросткового бунта. И о том, что сбежал пленник, содержавшийся в здании. Как минимум один этот пленник. «Майор», — позвал ее юноша, — «адмирал Треха готов вас принять». Вестибюль был просторный, с колоннами песочного цвета, с креслами и диванчиками, рассчитанными на сотню человек. Элви находилась здесь одна.
«Доктор», — сказала Элви. Он недоуменно переспросил. «Простите?» «Я предпочитаю называться доктором. Майор — это почетное звание. А докторскую степень я заработала». «Да, доктор Акоя, конечно. Адмирал готов меня принять», — договорила она, вставая и оправляя китель. «Ведите».
Встреча состоялась не в обычном помещении. Здесь не было кабинетных столов, объемных дисплеев и толпы людей, склоняющихся перед властью, добиваясь места в ней. Только она и Треха в приватной столовой. Он ел простой завтрак — кофе, фрукты и пирожные в сахарной глазури. Такой же приготовили для нее. Окно, почти во всю стену, выходило на укрытую снегом территорию дворца и землю за ограждением, до горизонта. Мысль о потрясшей все это битве здесь казалась несколько непристойной. И то, что они встретились не в надежном подземном убежище, тоже выглядело ложью.
«Адмирал», — поздоровалась Элви, садясь за стол. Молодой человек тут же скрылся. Треха сам налил себе кофе.
«Мы нашли Ильича», — сказал он вместо приветствия. «Вернее, его тело. Он и двое из охраны убиты сепаратистами».
Элви ожидал от себя каких-то чувств по этому поводу. Знакомый, профессионально внимательный к ней сотрудник погиб. Она его никогда больше не увидит. Она не впервые теряла коллег. Когда никто еще не называл ее майором, а она училась в Верхнем университете, трое с ее факультета умерли в течение одного семестра. Она лишилась почти всех сотрудников на Соколе, и та потеря ее оглушила. А это нет. На месте положенных потрясений и грусти была океанской глубины отчужденность. Элви даже не взялась бы сказать, к какому имени она относится. Дуарта, Треха, Холден, ко всем вместе.
«Плохо», — произнесла она, решив, что надо же что-то сказать. «Он был предан империи», — ответил Треха. «При всех его недостатках он был предан».
На это она не нашла, что сказать, поэтому ничего и не сказала.
Наше положение снова переменилось.
Треха прервался, чтобы подуть на свой кофе. Адмирал выглядел не просто измученным. Он выглядел на 10 лет старше, чем когда вернулся на планету, а уже тогда все было непоправимо поломано. Еще несколько таких лет, и Треха станет старейшим из живущих, независимо от возраста.
Ей вспомнился миф о человеке, пожелавшем вечной жизни, но забывшем попросить к ней молодости. Он все дряхлел и усыхал, пока не превратился в цикаду. Она задумалась, вспомнит ли Фаис, о ком эта история.
Элви сообразила, что Треха ожидает ответа. Она не знала, каких слов он ждет, и не хотела знать.
«Вы здоровы, майор?»
«Доктор», — поправила она. «Думаю, вам лучше называть меня доктором. Я здорова. На меня в последнее время многое навалилось. Вы, конечно, понимаете».
«Понимаю, конечно, понимаю», — сказал он. «Строительные платформы. Их называли лунами из палочек. Именно они привлекли внимание верховного консула Клаконии. Вы не знали?» Он разглядел их на первой волне сканов после открытия врат. На одной было недостроенное судно, что-то похожее на судно.
«Я об этом слышала», — согласилась Элви. Кофе был хорош. Пирожное на ее вкус слишком приторное.
«Они стали фундаментом власти Лаконии».
«Господи боже», — подумалась Элви. «Когда этот Треха успел стать лицемером? Или она просто слишком раздражительна?»
«Они выиграли у нас очко», — продолжал он, — «признаю. Разыграли грязный трюк, и мы на него попались. Это не повторится. Я надеюсь, вы отложите другие темы, которыми занимаетесь, на время. Знаю, что вы хотите сказать. Опять первоочередное задание?»
«Да, с этого я бы начала», — согласилась Элви.
«Утрата платформ — это утрата самых мощных из созданных человечеством кораблей. И утрата производства антиматерии и регенераторов. Без них наша власть не выходит за пределы этой системы. А для войны с террористами или с тем, что кроется за кольцами врат, нам нужна сила».
«Итак, то, во что превратился верховный консул, на полку», — подытожила она. «Попытки разобраться в природе врага и его атак на целые системы — на полку. Тайну бессмертия — на полку».
«Я слышу досаду в вашем голосе и разделяю ее», — сказал Треха. «Но факт остается...»
«Нет, я не против».
«Но создание нового оружия — не первый приоритет», — перебила она. Достала наладонник, вывела свои заметки и передала ему. «Вот, это для меня главное».
Треха взглянул на экран так, словно она всучила ему необыкновенно мерзкое насекомое.
«Система Адро?»
«Большой зеленый алмаз, видимо, содержащий записи всей цивилизации протомолекулы, ее возвышение и падение. Я бы могла, вероятно, добиться лучших результатов, если бы «Сокол» отремонтировали и снабдили специально подобранной под этот проект командой. Несколько имен я уже прикинула, я перешлю их вам».
«Доктор Акоэ».
«Я понимаю, что не в состоянии вас ни к чему принудить. Но я вполне уверена, что все, с чем нам приходится иметь дело, взаимосвязано. И что это...» Она указала на схему гигантского алмаза. «Больше всего похоже на розацкий камень. Так что на него я и нацелю все усилия. Для меня, как для профессионала, он значит больше, чем устройство взрывов или поиски источника вечной молодости».
Треха отложил ручной терминал. Его кофе выплеснулся через край чашки, испачкав белую скатерть.
«Идет война».
«Ну, это вам тоже придется исправить».
«Простите?»
«Вам нужно прекратить войну.
Прислать под полю корзину с фруктами или еще как. Начать мирные переговоры, не знаю. Лишь бы сработало. Я это уже говорила и не шутя. Если хотите мира, проигрывайте красиво. У нас проблемы посерьезнее». Она доела пирожное и запила его остатками кофе. Горькое после сладкого показалось еще вкуснее. Треха сидел с каменным лицом. Элви встала.
«Делайте, что нужно», — сказала она. «Я соберусь на работу, а потом буду в университетских лабораториях. Если решите бросить меня в тюрьму за нарушение субординации, или, как там у вас военных говорят, найдете меня там. Если захотите исправить дело, дайте знать, когда будет готов «Сокол», и я сообщу вам все, что выясню».
Он не ответил. Она отрывисто кивнула и вышла.
Надеялась, что ей полегчает, и действительно полегчало, но совсем чуть-чуть. Большое небо Лаконии расчистилось, снежные тучи уплыли, воздух был ярким и хрустким, с легчайшим намеком на мятный запах свежей лаконской земли. Стайка или рой летела высоко в небе, исчезая на фоне солнца и снова проявляясь за ним на пути к югу. Какие-то организмы следовали температурной кривой или градиенту питания, или еще какому-то инопланетному стимулу, неизвестному ей. Никому неизвестному. Пока еще. Когда-нибудь они узнают, если она сумеет все наладить. Когда она вернулась в комнату, Фаис сидел на краю их кровати в мягкой полотняной пижаме, полученной от щедрот Лаконской империи, и массировал себе новую ногу, как велел врач. Он поднял обеспокоенный взгляд на Элви. Фаис тоже не спал с прошлой ночи. Они тогда вернулись к себе усталыми и замерзшими, и пораженными новым открытием. Она была пешкой в игре Холдена. И Холден вывел ее на край доски и сделал ферзем. «Ну, как треха?» — язвительно осведомился Фаис, добавив с надеждой. «Приговорил нас к изгнанию?» «Увы, нет», — ответила Элви. «Может, попозже?» «Все равно можно сбежать!» Он лишь наполовину шутил. Элви представила, как это могло бы быть — вернуть «Сокол» или другой корабль. Выбраться бы с Лаконии, а потом куда угодно. У Треха не хватит сил на погоню, сейчас не хватит. Можно будет вернуться в Сол или в Барагаон, или в какую-нибудь новую развивающуюся колонию. Оставить все это дерьмо за спиной. Только вот что-то извне вынюхивает их разумы. И сражаться с ним лучше всего отсюда. Тюрьма для нее не Лакония, и тюремщик не Треха. Их лишила выбора тайна, которую так необходимо разгадать, и то, что Элви подходит для этого лучше всех. Она тихо поцеловала мужа в губы, а когда отстранилась, в его глазах уже не было улыбки. Они так долго оставались вместе, видели друг друга такими разными. Элви чувствовала, что снова меняется, что наступает новая пора жизни. Значит, по боку все объяснения, будто она здесь только из страха перед властями. Власть рухнула. Она здесь потому, что так решила. «Прости», — сказала она. «Знаю, ты надеялся деликатно уйти в отставку и получить где-нибудь землицы на нас двоих». «Да хоть на одного», — сказал он. «Я не жадный». «Этого не будет. Прости». Фаис вздохнул, поджал под себя ноги.
«Нет, значит, нет. Ты-то у меня остаешься?»
«Всегда».
«И хватит с меня», — сказал он
и похлопал по матрасу рядом с собой. «Мне надо идти».
«Нет ли здесь противоречия?»
«После работы я вернусь».
«Это ты сейчас так говоришь, но я же тебя знаю. Ты найдешь что-то интересное и застрянешь там до полуночи, а пока доберешься домой, снова пора будет уходить».
«Наверное, ты прав».
«Вот почему ты всем нужна», — вздохнул Фаис. «И мне нужна. Когда вернешься, я буду здесь».
«Спасибо», — сказала она.
«А жаль, что нельзя нам с тобой сбежать.
Может, в следующей жизни».
Вселенная всегда оказывается удивительнее, чем вы думали. И неважно, насколько свободна ваша фантазия, как цинично, восторженно или открыто воображение, какой вы методичный или шальной исследователь, Вселенная все равно найдет, чем удивить. Ни одна мечта, ни одна фантазия, самая чудесная и невероятная, не дотягивает до правды. Элви родилась в системе с одной звездой и горсткой планет. Экзобиологию она изучала, когда эта наука была еще чисто теоретической. Свежеиспеченным доктором она мечтала только о том, как бы получить место в марсианской лаборатории. И вершина безрассудных надежд может быть найти доказательства независимого развития жизни на Марсе. Более потрясающего и важного открытия она вообразить не могла. Она вошла бы в историю науки как женщина, обнаружившая жизнь вне Земли. Оглядываясь назад, она видела эту мечту неправдоподобно мелкой. В лаборатории она долго беседовала с доктором Ачидой. Ей требовались отчеты по всем темам. В какой стадии работа, куда ведут проекты, его мнение по плану экспериментов. Она не требовала этого даже после смерти Картасара. Не держалась как начальница. А теперь стала, и Ачида не возражал. Значит, она, как видно, начальницей и была. Так или иначе, он ответил на все вопросы.
а Треха никого не прислал, чтобы уволочь ее в тюрьму. Итак, ей фактически подчинялось самое передовое в истории человечества научное учреждение. А если десятилетия академической науки и вбили ей что-то в голову, так это, что власть означает политику.
«Надо будет кое-что переменить», — сказала она. «Мы закрываем боксы».
Ачида так и замер. С тем же успехом она могла сообщить, что научные сотрудники отныне должны ходить на руках, да и то он меньше бы изумился.
«Но протомолекула, образцы...»
«Нам хватит», — сказала она. «После гибели строительных платформ больше нам не понадобится».
«Но заключенные, что с ними делать?»
«Мы не палачи», — ответила Элви. «И не надо было ими становиться. Когда придет охрана, скажите, что мы больше никого не принимаем. Если Треха решит поставить их к стенке и расстрелять, я не в силах ему помешать. Но могу заявить, что мы этого не поддерживаем и не будем впредь основывать на этом свои исследования. Отныне и впредь информированное согласие или работа с дрожжами».
«Это будет...»
«Скорость — не единственная мера прогресса, доктор», — сказала Элви. По его глазам видно было, что он не понимает. «Просто сделайте, как я говорю, хорошо?»
«Да, доктор Акой, как считаете нужным?»
Он удалился едва ли не с поклонами. «Мир всегда удивительнее, чем вы думаете. Элви прошла в свою личную лабораторию. Так много дел, так много разных путей можно выбрать. Она могла сохранить состояние Дуарта в тайне или организовать собственную научную группу из лучших умов Лаконии. Все равно заговор Треха свелся к ним двоим плюс Келли. А после побега Терезы с Джеймсом, черт его побери, Холденом, считать это государственной тайной было как-то смешно. Стул, став ее собственностью, показался удобнее, чем раньше. Она понимала, что стул не изменился, зато изменилась она. Она вывела накопившиеся сообщения, просмотрела их. Последнее было с верфи, предоставляло ей постоянный допуск к сведениям по состоянию Сокола. Элви приняла это как оливковую ветвь от Треха. Пробегая список, она понемногу успокаивалась, сосредотачивалась. Сложный и темный мир политики и интриг отступал. Его место занимала инопланетная биология. Элви словно возвращалась домой. Фаис был прав. Стоит забыться, и она просидит здесь до утра. Но чем бы ни заниматься, какой бы путь ни выбирать, первый шаг ясен. Он был необходим, даже если неразумен. Черноглазые дети следили, как она идет к клетке. Кара встала ей навстречу, как делала часто. Когда Элви отперла замок и отодвинула дверь клетки, Кара уставилась на нее в недоумении. Младший брат встал с ней рядом, сунул ей в ладонь свою ручонку. Элви отступила назад и кивнула им. Впервые за десятилетия двое детей свободно вышли из клетки. Грудка Ксана вздымалась от избытка чувств. На сероватую щеку Кары выкатилась слеза.
«Правда?» — прошептала Кара. «А правда свободны?»
«Мне нужно кое в чем разобраться», — сказала Элви, и ее голос тоже дрогнул. «Я надеялась, что вы не откажетесь мне помочь».